Я бы легко почувствовал запах табаку, потому что сам не курю. Положительно, в квартире ничего подозрительного не было. Кроме разве исчезновения жены курьера, миссис Тенджи. Курьер объяснил, что его жена всегда к этому времени возвращается домой. Мы с полисменом решили, что необходимо арестовать эту женщину, прежде чем она уничтожит бумагу, если, конечно, она ее украла. К тому времени я уже дал знать о воровстве в Скотланд-Ярд, откуда немедленно прибыл сыщик Форбс, который тотчас же энергично принялся за дело. Спустя полчаса мы в экипаже ехали по адресу, который нам дал курьер. Дверь нам отворила молоденькая девушка, старшая дочь миссис Тенджей. Миссис Тенджей еще не было дома, и мы решили обождать ее. Через несколько минут мы услышали стук в дверь. Тут мы сделали непростительную оплошность, предоставив самой дочери открыть дверь. Мы слышали сначала, как она сказала: «Матушка, к нам пришли какие-то два человека, они ждут тебя», а затем поспешные, как бы убегающие по коридору шаги. Форбс быстро отворил дверь, и мы вошли в кухню, где застали женщину. Она с явным недоверием посмотрела на нас, но тотчас же выразила удивление, узнав меня.
«Да это ведь мистер Фелпс из министерства!» — воскликнула она.
«А вы за кого нас приняли?» — спросил мой спутник.
«Я думала, что это старьевщики», — сказала она. «Они постоянно мне надоедают».
«Это весьма слабое объяснение», — отвечал Форбс. «Мы имеем основание предполагать, что вами украден весьма важный документ из Министерства иностранных дел. Вы отправитесь с нами в Скотланд-Ярд для обыска». Несмотря на ее протесты, мы все же втроем отправились в кэби в Скотланд-Ярд. Перед отъездом мы осмотрели кухню и плиту, чтобы убедиться, не сожгла ли она документ, будучи вначале одна, но ничего не нашли. В Скотланд-Ярде надзирательница ее обыскала, а я, сгорая от нетерпения, ожидал. Обыск успехом не увенчался, бумаги не было. Вот когда наступила минута сознания моего ужасного положения. Раньше, среди суматохи поисков и осмотра, мои мысли совершенно не работали. Я настолько был убежден, что отыщу договор, что даже не подумал о последствиях его пропажи. Теперь, после неудавшейся попытки, я подумал о себе. Положение мое было ужасно. Ватсон подтвердит, какой нервностью и впечатлительностью я отличался еще будучи в школе. Таков я и сейчас. Я пришел в неописуемый ужас, вспомнив дядю остальных чиновников министерства, и тогда только мне ясно представился тот позор, которому я подверг его, себя и всех, связанных с нами по службе. Разве позор уменьшился от сознания, что я стал жертвой какого-то непонятного случая? В дипломатических делах немыслимы случайности. Я был покрыт пятном несмываемого позора. Что было потом, я не помню. Со мной случился припадок. Припоминаю только сгрудившихся вокруг меня должностных лиц, старающихся меня успокоить. Один из них свез меня в Ватерлоо, а затем хотел сопровождать до Йокинга, но бывший случайно в этом поезде мой сосед, доктор Феррие, взялся меня отвезти и хорошо сделал, потому что на станции со мной сделался нервный припадок, и я впал в какое-то безумие. Представьте себе весь ужас моих родных, когда они увидели меня в таком положении. Бедная Анна и мать моя были в отчаянии. На основании слов сыщика доктор Феррие рассказал о случившемся, и это их еще больше взволновало. Все понимали, что моя болезнь будет продолжительна, а потому Джозефа выселили из его комнаты, которую отдали мне. Здесь, мистер Холмс, в безумном бреду я пролежал 9 недель, и если бы не мисс Каррисон и не доктор, я не говорил бы теперь с вами. Они день и ночь чередовались с наемной сиделкой, потому что в припадке своего безумия я был на все способен. Медленно подступало ко мне просветление рассудка, и только 3 дня тому назад я пришел окончательно в себя. В иные минуты я сожалел о том, что очнулся. Я тотчас послал депешу Форбсу, занимающемуся моим делом. Он скоро приехал ко мне и уверял, что сделано все возможное. Но это ни к какому положительному результату не привело. Курьер с женой были несколько раз допрошены, но их показания не выяснили ничего.
Полиция подозревает молодого Шарля Гаррота, который, как вы помните, замешкался немного в тот вечер. Это обстоятельство и его французское имя были единственными поводами к подозрению. К тому же я перепиской занялся только по его уходе. Да и французское происхождение не лишает его права быть таким же англичанином, как и мы с вами. Следовательно, и здесь нет причины к подозрению, и дело само по себе затихло. В вас, мистер Холмс, я вижу последнюю мою надежду, и если вы не будете в состоянии помочь мне, мое честное имя в обществе навсегда останется запятнанным. Устав от длинного рассказа, больной в изнеможении откинулся на подушку. Сиделка поднесла к его губам успокоительное питье. Холмс откинул назад голову и молча сидел с раскрытыми глазами, так что человеку, не знавшему его привычек, могло показаться, что он вовсе не слушает, но я знал, что такое положение служит доказательством самого глубокого внимания. Ваш рассказ был до того точен, что у меня есть только несколько вопросов, чтобы предложить вам, — сказал он наконец, — из которых один весьма важен для дела. Знал ли кто-нибудь о вашем новом поручении? — Никто. — Мисс Гаррисон, например? — Нет. После того, как мне поручили это дело, я не был в Йоттинге. — И никто из ваших не имел возможности видеться с вами? — Никто. Знал ли кто-нибудь вход к вам в министерство? — О, да, я всех ознакомил с входами и выходами. Впрочем, эти вопросы не касаются дела, потому что никто не знал о договоре. Да, никто не знал. Что вам известно о курьере? Только то, что он отставной солдат. Какого полка? Мне говорили, что Кольтстримской гвардии. Благодарю вас. Остальное я узнаю от Форбса. Полиция умеет собирать факты, хотя не способна применить их к делу. Какая прелестная роза! Подойдя к открытому окну, он взял веточку чайной розы и начал любоваться гармоничным сочетанием пунцового цвета с яркой зеленью. Никогда я раньше не замечал, чтобы он интересовался цветами. Вот эта роза. Ее аромат служит не для нашего существования, а для украшения его. Провидение посылает нам высшее наслаждение, а, следовательно, в цветах вся наша надежда. Во время этого монолога Перси Фелпс и сиделка как-то удивленно и с некоторым разочарованием смотрели на Холмса, в то время как он глубоко задумался, держа в руке розу. Спустя несколько минут молодая девушка нарушила молчание. — Вы думаете, мистер Холмс, что эта тайна неразрешима? — спросила она немного резко. — Ах да, тайна! — отвечал он, как бы переходя от грезы к действительной жизни. — Я не отрицаю, что дело весьма и весьма сложно, но обещаю разобрать его и о каждом маломальски важном факте сообщу вам. — Вы не видите какой-нибудь путеводной нити? У меня их есть уже 7, но я предварительно проанализирую их, прежде чем выскажу свое окончательное мнение. — Вы кого-нибудь подозреваете? Я подозреваю себя. В чем? В том, что я слишком спешу с заключениями. В таком случае поезжайте в Лондон и там рассмотрите их. Вы даете прекрасный совет, мисс Гаррисон, — сказал Холмс. Я думаю, Ватсон, что это будет самое лучшее. А вы, мистер Фелпс, не стройте предположений на основании ложных надежд. Дело это весьма запутано. С нетерпением буду ждать вашего приезда, — воскликнул дипломат. Завтра в это время я буду у вас. Возможно, что я привезу и отрицательный ответ. Да снизойдет на вас благословение Божье за обещание приехать, — воскликнул наш клиент. Во мне загорается искорка жизни при мысли о возможном успехе нашего расследования. Кстати, я получил письмо от лорда Холтхерста. А, что он пишет? Письмо не грубое, но холодное. Я думаю, что по причине моей серьезной болезни он воздержался от выговора. Он упоминает, что дело это весьма важное, и что относительно моей будущности он еще ничего не предпринял. Без сомнения, он здесь подразумевает мою отставку. Он заканчивает письмо, говоря, что ждет моего выздоровления и того времени, когда я исправлю свою ошибку.